Глава 20. Корона бродячего суккубата лежала у моих ног. Но заметил ее не только я, потому что сразу несколько демонесс, вереща, вдруг бросились к ней, жадно протягивая когтистые руки. Взмах! Синева очертила круг с гудением, рассекая воздух. Легкое сопротивление, разлетающиеся хлопья пепла. Опыт за каждую смерть система начисляла поровну, мне и мечу.
Поглощенных душ плюс один, поглощенных душ плюс один, поглощенных душ плюс два.
Видя, что корона притягивает их, как мотыльков, пламя свечи, я сгреб ее и бросил в инвентарь. Туда же полетела устрашающая плеть Дайны и странная субстанция, пульсирующая багровым, кровь высшего демона. Рассматривать характеристики некогда, вокруг кипел бой. Суккубы, как оказалось, были трех видов. Полностью обнаженные особы чармили и утаскивали. Вторые, вооруженные, закованные в ажурные доспехи, весьма искусно сражались. Третьи, серокожие, летающие монстры, выполняли роль бронированных танков. Бой вышел коротким, но яростным. Они по-прежнему значительно превосходили в числе, хотя и были деморализованы гибелью хозяйки. Дозоры же, наоборот, собрались. На каждом сиял щит разума. Рейд уверенно выкашивал демонов профильным уроном. В какой-то момент враги начали отступать, уходить с помощью необычной портальной магии, создавая мини-пентаграммы под собой. Возвращаются в бездну подобием камня душ? Я взглянул в интерфейс меча. Покормил я его преизрядно. Полоска экспы переползла за середину. Плюс 56 поглощенных душ. Ненависть к бродячему суккубату, вражда ко всем фракциям нижних миров. Репутация падает, конечно, просто ураганно. В бездне меня теперь не любят. «Дайна, ты прикончил?» – подошел ко мне Олаф. «Полутал?» «Охренеть!» – коротко прокомментировал он продемонстрированный лут. «Нет, корону у себя оставь, остальное давай сюда». Мучитель, флагрум королевы суккубов, был оранжевым легендарным предметом. Огромные плюсы к силе, телосложению, харизме, навыки раздирания и незаживающих ран. Единственный минус – это был персональный предмет, ограничение по использованию хозяйка бродячего суккубата, плюс истинное владение. То есть, экипировать его мог только коронованный правитель суккубата. А корона, она… «О короне поговорим на привале, спрячь и никому не показывай», – сказал Олаф. «Так будет лучше для всех». Олаф.
«Все молодцы, собираем лут и быстро двигаемся дальше».
С сотен перебитых демонов упало множество предметов, в основном редкого качества. Попалось два эпика, наручи и нечто больше всего напоминающее бронелифчик. Специфический лут, но надо признать, добыча была богатая. Стоило тяжелого боя. По переговорам РЛ я сделал вывод, что нынешняя вылазка в Хелтакор наиболее выгодная в финансовом плане. Но сюда ходили не за этим. Клану требовались вещи, усиливающие бойцов. Нужно было двигаться дальше и продолжать фармить. Элит.
«Они их перебили?»
Тао.
«Хе-хе, я знал, что Дайна не подведет».
Элит.
«Нет, дозоры перебили суккубат и, кажется, прикончили Дайны».
Тао.
«Это невозможно, как?»
Элит.
«Я не понял, очень быстро, как будто ваншотнули чем-то. Раз и все, Дайна легла, и дозоры вернулись массовым воскрешением».
Тао.
«Так, скажи, а ты не видел там игрока с синим мечом?»
Мы продолжили спуск. После внезапной атаки суккубата всем хотелось быстрее покинуть открытое пространство лестницы между ярусов. Несколько раз по пути попадались проломы, ведущие в новые инстансы. Их проверяли скауты, но РЛ что-то не нравилось, и мы шли дальше. Свет из колодца усиливался. Ощутимо повеяло сухим жаром. Стало видно, что на его дне медленно кипит черно-багровая лава, окутанная ореолом огня. Бесконечные спиральные витки лестницы, вызывающие головокружение, наконец привели нас вниз. Рейд стоял перед огромной аркой, выполненной в форме треугольника. Искусная работа. По камням, окружавшим вход, бежали странные знаки, не похожие ни на одну из виденных мной письменностей.
«Кан-Элло. Алфавит древних. Для расшифровки необходим навык знания Кан-Элло»,
– услужливо сообщила система. «Интересно, у нас есть обладающие этим навыком?» Тоннель, по которому мы двинулись дальше, значительно отличался от всех когда-либо виденных мной. Сечение было треугольным, стены идеально отполированными, без следов щелей, кладки, воздействия времени. Производил впечатление искусства и чуждости, как и знаки у входа. «Куда мы идем?» – спросил я у Алекса, шагающего рядом. «И кто это построил?» «Мы ищем перекресток. Это островок стабильности. Кто построил?» Алекс вздохнул. Его лицо стало мечтательным. «По Бэку, паутину бесконечных путей построили древние с помощью цвергов. Это была сеть, связывающая все миры сферы, когда порталов еще не было. Потом, в конце войны с богами, они сделали пути нестабильными, меняющимися, чтобы не позволить найти их убежище. По легенде, здесь были уцелевшие оплоты древних, проходила последняя линия обороны». «И что? Чем все закончилось? Древних истребили?» – жадно спросил я. «Господин Кот, да почитай ты Бэк, он в свободном доступе», – отмахнулся Алекс Ордер. «Там все есть. О, вот и перекресток». Перекресток оказался абсолютно пустым залом циклопических размеров, из которого вели несколько других коридоров. Он был выполнен в форме идеальной полусферы, оснащен мягким желтоватым светом, сочившимся из шестиугольных пластин с маниакальной правильностью, вмонтированных в стены. Опять ни малейшей щели, все подогнано просто идеально. А древние добряками не были, понял я, увидев рисунки на стенах. Они изображали какое-то жуткое, борхесовское переплетение тел, голов, рук людей и конечностей, хвостов, туловищ чудовищ. Да и люди изображены какие-то странные, с вытянутыми яйцеобразными черепами. Преобладали отпечатки ладоней, с извивающимися, как червяки, длинными пальцами. Все вместе навевало тягучее впечатление тоски и жути своей дотошной тщательностью. На полу были вырезаны знаки того же Кан-Эло, складывающиеся в странный порядок, который я не мог уловить. Показатель ужаса здесь заполнил полшкалы, 5 единиц. Я ощущал легкую слабость, как при слабом недомогании. 10% показателей срезано, Эстели у меня всего 4. Как я понял, этот перекресток не инстанс, а некий маяк, узел, ориентир на бесконечных путях. Станция метро в подземке, сотни веток которого постоянно меняются местами. Оставаться здесь было опасно. На перекрестке в любой момент мог появиться другой рейд. Предсказать, чем дело кончится в случае встречи, не мог никто. Бывало, 2 рейда объединялись для совместного фарма сложных подземелий. Бывало, сходились в отчаянной битве, истребляя друг друга. Нужно было идти дальше, искать новые сайты и место для обустройства временного лагеря. Поход продолжался уже 5 часов. Запланировано было 8. Коридор для дальнейшего исследования путей был выбран, по-моему, случайно. Гладкую поверхность творения древних вскоре сменили обыкновенные пещерные стены. Тоннель, извиваясь и сужаясь, повел нас куда-то вниз. Под ногами захлюпала вода, повеяло неприятным запахом затхлости. Со сводов, пугая нас, срывались гигантские летучие мыши. Мы подстрелили 6 штук, размером с человека, ничего интересного с них не упало. Ничто не предвещало беды, когда неожиданно поднял тревогу скаут. Инкер.
«Сигнал, живое, движется ко мне, очень быстро!»
Эббот.
«Спокойно, ты же в хайде!» «Авель, Окс, подстрахуйте!»
«Инкер!»
«Я минус, он видит в хайде! Это Рихар! Идет к вам!»
«Эббот!»
«Рихар?» «Скауты назад! Повторяю, скауты назад! Рейд, боевой порядок! В круг! Саппорты в центр! Пьем силу великана и зелье против кислоты! Маги, вешайте на всех каменную кожу!»
«Комтур!»
«Чем бьем?»
«Эббот!»
«Только физический дамаг! Стихийный или магический урон его просто отлечит!»
Я открыл бестиарий, вбил нужное название.
Рихар – огромный магический зверь, выведен для убийства драконов. Обитает в подземельях бесконечных путей, где охотятся на одиночные и групповые цели. Жадный и разумный хищник, смертельно опасный с момента появления на свет. Обладает целым рядом неприятных свойств.
Спустя секунду я его увидел. Похоже на гигантскую многоножку, Рихар молниеносно выскользнул из-за поворота, пробежал по потолку над нами, ловко цепляясь за камень множеством конечностей. Господи, ну и тварь! Хитиновая броня цвета глубокого ультрамарина, как пластинчатый доспех, скрывала длинное тело. Крокодилья пасть, гибкий сегментарный хвост с кривым жалом, источающим яд. Эббот.
«Рост, хватай его!»
Ростовщик, наш мейн-танк, бросился к монстру, провоцируя его криком и ударами щита. Рихар обернулся, мягко по-змеиному перелился с потолка на пол и мгновенно обхватил Роста множеством колец своего подвижного тела. Топор бессильно отлетал от хитинового панциря. Рихар, не обращая внимания на удары и дождь стрел, подобно удаву сдавил танка в своих объятиях. Эббот.
«Хиллеры, не спать! Вас шестеро! Как вы его уронили?»
Дамиан.
«Да нереально! Урон дикий!»
Стрелы и копья отлетали от ультрамаринового панциря твари. Одна вонзилась в щель между разошедшихся на миг пластин. Рихард вздрогнул, рявкнул, отбросил раздавленного ростовщика, грациозно засеменил по стене пещеры. На ходу он плюнул в рейд сгустком какой-то зеленой субстанции. Эббот.
«Кислотное дыхание, снимайте дот, он сжигает прочность доспехов!»
Голди.
«Не успели, сдох!»
Эббот.
«Хиллеры, блядь! Работаем, поднимайте!»
Тем временем монстр, пронесшийся мимо, ударом хвоста прикончил еще одного игрока. Урон он наносил просто дикий, сразу убивая наповал. А мы даже не могли пробить его защиту. Я теперь понимал, почему на пути ходят только рейдами. Подобная тварь уничтожила бы одиночку или небольшую группу, даже не поморщившись. Олаф.
Эб, какая тактика? Мы не пробиваем его защиту.
Эббот.
А хрен ли вы лупите по панцирю? Олаф, подсветить уязвимые места религия не позволяет. Стреляйте по глазам, пасти, щелям в броне, работаем.
Легко сказать. Ценой неимоверных усилий, потеряв 14 человек, мы сняли Рихару треть хитов. Брали измором. Жизнь твари убывала очень медленно. У нас было преимущество. Хиллеры мгновенно возрождали павших бойцов. Те возвращались в бой. Добивать игроков монстра не успевал или не догадывался. Хотя, судя по описанию, был разумным существом. Видя тщетность своих усилий, Рихар в очередной раз взбежал на потолок над нами. Но вместо того, чтобы плюнуть кислотой или вновь оббежать рейд по кругу, попутно убив кого-нибудь ударом хвоста, вдруг упал сверху прямо на наши головы. Это было неожиданно. Началась невообразимая свалка. Меня отбросило к стене тоннеля, снеся половину жизней. Я даже не успел рубануть чудовище, приготовленное синевой. Эббот.
«Авель, свору! Гордец, выпускай рыцарей! Затормозите его!»
В ход пошло последнее средство. Эпические пешки наших соклановцев. Призрачная свора повисла на Рихаре, как псы на медведе. Трехметровые рыцари-гордеца, больше всего похожие на металлических персонажей японского аниме, окружили его, вздымая оружие. Они на какое-то время заняли Рихара. Мы успели отбежать и перегруппироваться. От своры остались лужи эктоплазмы. От рыцарей – искореженные куски металла. Но свое дело они сделали. Монстр шипел и извивался, потеряв несколько конечностей. В его броне зияли неровные дыры проломов, сделанные молотами рыцарей. Из них пузырясь сочилась зеленая кислотная кровь. Хитбар Рихара ушел в опасную желтую зону. Эббот.
«Давайте прикончим его, бейте в дыры!»
Дело пошло веселей, когда дозоры начали сосредоточенно попадать в открывшиеся уязвимые точки. Невероятно живучая тварь, войдя в состояние ярости, опять чуть не расшвыряла рейд, но мы уже знали ее трюки. Действовали четко и согласованно. В предсмертных корчах Рихар все равно убил еще несколько десятков игроков, прежде чем окончательно затихнуть. Эббот.
«Фу, потери?»
Дамиан.
«Минус 6. Инкер, Лориндейл, Назгул, Флейм, Танго».
Риборн.
«И я. Мы на респе. Бежать к вам?» Эббот. «Да, пробуйте. Может, повезет».
Те, кого не успели риснуть, теперь должны были проделать весь путь заново. От входа в Хелтакор по лестнице до следующего яруса, через перекресток. Долго, и не факт, что по дороге не встретится какая-то свежая гадость. Комтур.
«Ну что, давайте лутать?»
С Рихара, отвратительный труп которого, свернувшись в кольцо, неподвижно лежал в луже ядовитой крови, добыли немало ценного. Более десятка фиолетовых ингредиентов. Кровь, мозг, внутренние органы, кости, хитин. Все это было полезным ресурсом. Использовалось в высокоуровневом крафте. Пластины брони, например, служили основой для превосходных прочных и легких щитов. Ну и самое вкусное – кристалл сущности, начинка рейдового босса, сердца Рихара. Полупрозрачный ультрамариновый шар, словно сделанный из мрамора. Эпический предмет, наделяющий носителя неуязвимостью к стихийной магии. Один лишь минус. Владелец получал постоянный дебаф на 5 единиц ужаса. Так что эффективно использовать такую штуку, экипируемую Вовхенд, можно только в комплекте со Стелью, что автоматически делало ее бесполезной в ПВП. «Самка!» – сказал Олаф, отходя от распотрошенной твари. «Яйцеклад пустой! Нужно искать гнездо!» Гнездо нашлось через час поисков в разветвленной сети тоннелей. Это был длинный вертикальный лаз, попасть в который стоило больших трудов. Несколько игроков поднялись туда с помощью левитации, скинули нам веревки и постепенно затянули всех. Гнездо Рихар обустроил в тупиковом скальном гроте. Пахло тут очень скверно. Огонь факелов выхватывал из темноты залежи костей со следами громадных зубов. Тем не менее, дозоры разошлись по пещере, тщательно обыскивая каждый уголок. В логове такой твари можно найти много всего ценного. И находки не заставили себя ждать. Олаф бережно прижимал к груди два огромных голубоватых яйца, подсвечиваемых эпическим ореолом. Кладка Рихара – причина ее нападения. Самка просто охраняла гнездо, поэтому и билась насмерть. Из яиц, по словам дозоров, появятся маленькие рихары, которых можно приручить. Такой рихар вырастает в эпического зверя, воздушного маунта, несущим своего всадника в битву. Боевые качества таких птичек – одни из лучших в сфере. Штормовой рихар может одолеть протодракона. Среди костей нашлось много древних деталей, напоминавших шестеренки разного размера. А потом пламень, активнее всех разгребающий завалы, вытащил на свет самый главный приз. Костяк, вернее его верхнюю часть, сохранившаяся примерно по пояс. Идеальные зубы без резцов и форма черепа выдавала в мертвеце эльфа. Он был одет в чешуйчатую кольчугу, висевшую клочьями. Чудом сохранившаяся перевязь удерживала нагрудный ремень с рюкзаком и прямой длинный меч в черных ножнах. «Хм, эльфийская кольчуга, редкая, хоть и чинить надо», — оценил Эббот. «Ого, рюкзак тоже хороший, игнорирует вес. Что там внутри? Пламень?» Внутри был свиток землетрясения, эликсиры изумрудный родник и слезы звезд, маленькая статуэтка коня из черного оникса. Учитывая, что слезы звезд – это награда, выдаваемая исключительно эльфийскими королями, ясно было, что попался нам непростой покойник. «Пламень, отойди», – велел Олаф. «Комтур, посмотри меч». Меч сверкнул оранжевым легендарным качеством. Стоило чуть-чуть извлечь его из ножен. Комтур, держащий его на вытянутых ладонях, сухо рассмеялся.
«Лунный защитник, надо же!»
«Невероятно! Но эти клинки носят только главы эльфийских домов», — выдохнул Олаф. «Это же разумное оружие!»
«Угу, говорит со мной, владельцем не признает. Выдал эпический квест, вернуть его в Им-Энои», —
кивнул Комтур, криво улыбаясь.
«Что за херня сегодня творится, скажет кто-нибудь? Третья легендарка, и ни одну нельзя использовать».
С этими словами он бросил в рейд-чат линк лунного защитника. Я облизнулся, увидев аффиксы, как и большинство дозоров.
Лунный защитник. Из магических мечей, созданных эльфийскими кузнецами древности, больше всего ценятся лунные защитники. У каждого дома есть по одному такому клинку, за исключением тех, что потеряны вместе с владельцами. Лунный защитник передается по наследству и служит только одному хозяину. Качество – легендарный. Материал – мифрил, драконья кожа, эллурий. Персональный предмет – одушевленный предмет. 150-300 урон, колющий, рубящий. Плюс 13 силы, плюс 7 харизмы. Руна стихий. Каждый удар наносит дополнительный урон 50-300 случайной стихией. Разум. Это разумное оружие, способное телепатически общаться. Обладает слухом и знанием первозвука. Темновидение. Обладатель этого оружия получает способность «темное зрение». Смертоносный. Это оружие игнорирует все физические резисты противников. С вероятностью 10% любой его удар может стать смертельным. Слотов под инкрустацию 1 пусто. Для использования требуется раса эльф. Репутация с Им-Энои – восхищение.
«Ну, не все потеряно. Репу с эльфами можно прокачать», – произнес Олаф. «И квест опять же, награда должна быть хорошая». По словам дозоров, пока рейд выходил на редкость удачным. «Камень молний», «Сердце Рихара», «Лунный защитник». Два эпика с суккубов, легендарный флагрум и корона. Куча ингредиентов эпического и редкого качества, много прочего лута. Я не мог оценить стоимость легендарок, но все остальное тянуло минимум на 300 тысяч. Очень годно за 8 часов. Временный лагерь решили организовать прямо тут, в гнезде Рихара. Воняло здесь ужасно, но место было труднодоступным и имело только один вход. Быстро поставили палатки и шатры, развели костры. Выйдя из сферы, игрок исчезает, но мало радости залогинившись, умереть от толпы поджидающих врагов. Поэтому были распределены ночные дежурства. Элит.
«Я устал уже. Вы там фраги набиваете, а я шпионю из-за угла, как дебил».
Тау.
«Почему так? Ха-ха. Успокойся. Проект тебя не забудет. У нас тоже ничего интересного. Сплошная беготня».
Элит.
«Надрали задницу этим юнитам?»
Тау.
«Ну, как тебе сказать? Надрали, если бы поймали. Ребята играют в неуловимого Джо, в основном портят нервы».
Тау.
«Что там, дозоры? Присматриваешь?»
Элит.
«Прошли перекресток, наткнулись на бродячего Рихара. Закрабили его, встали лагерем на ночь».
Тау.
«Рихара? Всегда знал, что дозоры — прирожденные крабы. Продолжай наблюдение. Постараюсь завтра прислать тебе смену».
«Теперь надо решить, что делать с котом. Покажи еще раз корону». Я вынул из рюкзака тонкий зубастый обруч, больно уколовший пальцы. Продемонстрировал всем собравшимся. Комтур присвистнул. Авель непечатно выругался. Олаф был непроницаем.
«Корона хозяйки бродячего суккубата. Качество – легендарный. Материал – золото, демонит и лурий. Персональный предмет. Сопротивление всем видам магического и стихийного урона плюс 70%. Тот, на ком корона правит. Бродячий суккубат беспрекословно подчиняется вашим приказам. Королева суккубов. Репутация ко всем фракциям демонов повышается до уважения. Враг света. Репутация ко всем фракциям света понижается до вражда. Слотов под инкрустацию 1. Камень трансформации. Для использования требуется: раса — высший демон, пол — женский. Навык лидерства — 800 из 1000 ОМ. Навык стратегия — 500 из 1000 ОМ. Открытый навык управления фракцией — 0 из 1000 ОМ. Репутация с бродячим суккубатом — восхищение. Истинный владелец не определен. 100% шанс выпадения при смерти истинного владельца».
Да, вот такая веселая вещь эта корона. Разработчики, или кто там вместо них, подогнали требования к носителю таким образом, что... Короче, ее может надеть только баба-демон с прокачанной веткой стратегических навыков, выразил общий контур. И с репутацией от них же. Короче, наследница этой дайны. «Все очень плохо», – тихо сказал Олаф. «Кот-кот, зачем ты вообще ее убил? Ты знаешь, что она младшая дочь Баалора, владыки демонов, правителя Пятой Преисподней?» «Кто, Дайне? А как же вы собирались победить?» «Очень просто. Мы не впервые встречаемся с бродячим суккубатом. В гайдах написано, когда убиваешь 50% их состава, остальные сбегают обратно в бездну вместе с хозяйкой». «А что тут такого, собственно?» – спросил Авель. «Ну, убил и убил. Молодец». «Нет, ты не понимаешь. Это корона НПС фракции. Они без нее не могут. Они не могут без правителя». «И что?» «А то, что меньше чем через сутки, когда суккубат воскреснет на домашнем респе, все их усилия будут направлены на то, чтобы вернуть корону. Понимаешь, нет?» «Все усилия. Они будут везде преследовать игрока, владеющего короной. А учитывая, что эти демоны могут открывать свои порталы, от них нигде не скрыться. Короче, не завидую я ход коту». «Может, спрятать в клан Хран, выставить на аукцион?» – предложил Комтур. «Ты смеешься, что ли? Это очень плохие враги. Хочешь клан посреди ночи поднимать? Отбивать осаду Кондора от армии демонов? Учти, чтобы вернуть корону, суккубат пойдет на все, в том числе и на сделки с более могущественными существами. Я читал о прецедентах. Лучше не рисковать».
«Что ты предлагаешь?»
«Даже не знаю. Вернуть им как можно скорее. С такими вещами не шутят. Это абсолютно безжалостная механика». «Если просто выкинуть, оставить где-нибудь на путях?» – спросил Авель. «Если она их притягивает, найдут». «Найдут и пойдут по нашему следу мстить», – кивнул Олаф. «Знаешь, как-то неуютно в Хелтакоре с демонической фракцией, висящей на плечах». «И плетку тоже. А кровь высшего демона?» – спросил я. «И флагрум тоже. Зачем он нам? На нем истинное владение. Это атрибут главы фракции. Не использовать, не продать. А кровь? Не твоего ума дело». «Не думаю, что они доберутся до короны, если ее, например, упрятать в банковскую ячейку золотого хомяка на базаре», – сказал я. «Или вообще выставить на аук». Олаф задумался, затем медленно покачал головой. «Доберутся-то вряд ли, согласен, но будут использовать все возможные способы, у них нет выбора. Но стравливать две такие механики я бы не рискнул, последствия непредсказуемы. Думаю, золотой хомяк вряд ли будет тебе благодарен за такой подарочек. Как минимум, это грозит потерей репутации». «Может, и ее им попробовать продать? Напрямую?» «Кот же торговец, он сможет», — предложил Авель. «Репутация — ненависть», — хмыкнул Олаф. «При таком уровне отношений НПС не вступают в переговоры, сразу атакуют. Продать им не выйдет, только через кого-то». Я криво ухмыльнулся. Олаф цепко взглянул на меня и все понял. Он же видел мой профайл. Пассивное умение моего архетипа «Свободный торговец» гласило:
«Деньги не пахнут. Вы можете торговать с существами любой расы и мировоззрения, вне зависимости от отношений ваших фракций».
«Наш кот же свободный торговец», – медленно сказал аналитик. «Кажется, это выход. Кот-кот, тебе придется поработать по профилю». Усмехнувшись, я кивнул в ответ. «Всегда мечтал облапошить демонов». Я остался у костра один, задумался, глядя на языки пламени. Посмотрел, что там выдала мне система в награду за уникальное достижение. Умение «Аскет» повышало резист к магии разума на 30% и делало иммунным ко всяким воздействиям типа очарования, соблазнения. Полезная штука. Тем более, она всегда со мной, независимо от экипировки. Расту, расту понемногу. Напротив, негромко кашлянули. Погруженный в свои мысли, я и не заметил, как к костру подсел кто-то еще. Поднял глаза, увидел сидящую на плоском камне фигуру, закутанную в коричневый плащ с надвинутым капюшоном. Лица не видно, но незнакомец явно не из дозоров. Я сжал серебряный эфес синевы, готовясь поднять тревогу.
«Не суетись, кот», – посоветовал незнакомец, протягивая руки к огню. Пальцы были тонкие, изящные, как у художника или музыканта.
«Ты кто такой?»
«Что, не узнал? А так?»
Он изменил позу, протянул руку, словно прося милостыню. Из-под капюшона показался подбородок с насмешливой саркастической полуулыбкой.
«Узнал», — сказал я. «Чем обязан?» «Вы не туда свернули. Возвращайтесь на перекресток. Запустите его. Скользните по нити Синда».
«Ничего не понял. Запустить перекресток?»
«Да. То, что вы называете перекрестком, это Лиинар, узел паутины, по которой передвигались древние. Пробуди его».
Терпеливо и совершенно спокойно отвечал Тормис.
«И ты попадешь в любую часть Хелтакора».
«Но как?»
«Кот, кот, не заставляй меня думать, что я ошибся в тебе. Ты избран не просто так. В тебе есть их кровь. Ты можешь оживить дремлющие нити Лиинар».
«Вообще не представляю, как это делать», — произнес я. «Скажи яснее».
«Сказать яснее», — усмехнулся сидящий напротив. «Каждое мое слово — это камень, падающий на чаше равновесия. Ты должен сделать все сам. Вспомни курганы некромантов и знай, поможешь мне, помогу тебе».
«А...» — хотел спросить я, но плоский камень был пуст. Тормис исчез так же неожиданно, как и появился. «Увидимся», — буркнул я в пустоту. «Да, дела. Что там на завтра? Облапошить демонов, пробудить древних, скользнуть по нити Синда? Определенно нужно выспаться».